Глава 16. Мистер Парден, как убедилась Олив, оказался таким образом неудел. Но он был не из тех людей, которые легко сдаются. Он сам пришел и сел рядом с мисс Чанселор и завел разговор о литературе, спросил, следит ли она за какими-нибудь романами с продолжениями, которые сейчас публикуются в журналах. Когда она сказала, что никогда не интересовалась подобными вещами, он кинулся было защищать серийные публикации, но она тут же добавила, что не собиралась их критиковать. Его нисколько не смутили эти возражения, и он тут же переключился на «Маунт Дезерт». Примечание. Маунт Дезерт – второй по величине остров на восточном побережье США после Лонг-Айленда. Конец примечания. Натура мистера Пардена требовала все время о чем-нибудь говорить. Он говорил очень быстро и мягко, иногда проглатывая слова и не договаривая фразы. Говорил с приятной прямотой, и его речь изобиловала восклицаниями наподобие «О, Господи!» или «Боже милосердный!», нехарактерными для представителей пола, обычно использующих более грубое выражение. У него были мелкие и четкие черты лица, удивительно аккуратные и красивые глаза и усики, за которыми он тщательно ухаживал, и моложавость, немного не вяжущаяся сединой в волосах и со свободной манерой общаться запросто, которую он был склонен позволять себе на журналистском поприще. Его друзья знали, что, несмотря на мягкость и болтливость, он был, что называется, живчик. Его связывали со многими литературными предприятиями. Надо сказать, что по большей части это было сродни отношениям Сэла Таранта с газетами, заботливо культивируемая самореклама. Для этого простодушного сына своей эпохи не существовала разницы между художником и обычным человеком. Частная жизнь любого писателя была лишь пищей для газетчиков, и всем до всего этого было дело. Для него было поводом для публикации все, а публикация представляла собой нескончаемые отчеты о делах южан, печатавшиеся с регулярностью объявлений, оскорбительные, если нужно, и если не нужно, тоже. Он намеренно поливал грязью их частную жизнь и их внешний вид. Его вера, опять же, была сродни вере Сэла Таранта. Появляться в газетах – это величайшее блаженство, и не следует быть чересчур привередливым к тому, каким образом удалось туда попасть. Он был, как говорят французы, «enfant de la balle», прирожденным репортером. Примечание. Человек, унаследовавший профессию родителей, обычно об артистах, музыкантах, художниках и тому подобных. Французский. Конец примечания. Свою карьеру он начал в возрасте 14 лет, выискивая по крупицам информацию в огромных засаленных регистрационных книгах, лежащих на мраморных конторках. Он мог льстить себе, что внес свою скромную лепту от имени бдительной общественности, являющейся гордостью демократического строя, в отказ американцев от попыток путешествовать нелегально. С тех пор он шагнул на более высокую ступень той же лестницы. Он был одним из самых успешных молодых интервьюеров бостонской прессы. Особенно удавались ему описания женщин. В свои короткие заметки он уместил немало знаменитых женщин своего времени, хотя некоторые из этих прославленных дам были очень объемны. Ходили слухи, что он коварно подкарауливает примадон и актрис в гостиницах по утрам после их прибытия или иногда поздно вечером, пока их багаж поднимают в номер. Ему было всего 28 лет, и, несмотря на убеленную сединами голову, он был, несомненно, современным молодым человеком. Он старался не упускать ни одной удачной возможности. Миссия человечества на Земле виделась ему в бесконечной эволюции телеграфа. Многие вещи казались ему одинаковыми. У него отсутствовало даже малейшее представление о качестве и мере. Его уважение вызывали только всяческие новинки. Он был объектом крайнего восхищения для Сэла Таранта, верившего, что мистер Парден разгадал секрет успеха, и заявившего, когда миссис Тарант заметила, что она делала неоднократно, будто мистер Парден явно интересуется Вериной, что это один из немногих молодых людей, которому он доверил бы свою дочь. Тарант был уверен, что если Матиас Парден захочет жениться на Верине, то непременно постарается добиться для него славы. И преимущество брака, в котором муж был одновременно журналистом, интервьюером, менеджером, агентом и, к тому же, распоряжался бы несколькими местными газетами, который будет писать о ней и помогать ей, были для Верины слишком многочисленны и слишком очевидны, чтобы на них настаивать. Матиас был невысокого мнения о Таранте, считая его второсортным сторонником устаревших методов. У него сложилось впечатление, что он сам влюблен в Верину, но эта страсть лишена ревности и отличается похвальным желанием поделиться объектом своей любви с американским народом. Он некоторое время рассказывал Олив о Маунт-Дезерте, о том, что в своих посланиях описывал богемных обитателей разных отелей. Примечание. Середина XIX века остров облюбовали и активно популяризировали художники и журналисты. К 90-м годам остров стал популярным местом любителей простого деревенского отдыха. Конец примечания. Он отметил, что сейчас корреспонденты очень страдают от необходимости конкурировать с леди-журналистами, поскольку статьи, которые те пишут, газеты публикуют с большим удовольствием. Он полагал, что это приятная новость для нее, ведь, как он знал, она очень заинтересована в том, чтобы у женщин было больше возможностей. Конечно, они писали замечательные статьи, и мало что можно было утаить от них. Конечно, от природы они более разговорчивые, и такой стиль сейчас в моде. Но вот только они обычно пишут, как говорится, для геникея. Конечно, ему известно, что среди читателей много женщин, но, откровенно говоря, он никогда не обращался к представителям какого-то одного пола и старался писать так, чтобы интересно было всем. Если вы считаете то, что написала леди, вы заранее знаете, что там. Он же сейчас старался сделать так, чтобы читатель даже не представлял себе, что он сейчас узнает. Старался заставить вас подпрыгнуть от удивления. Мистер Парден не был тщеславен, во всяком случае, не больше, чем полагается человеку, чья молодость и успех идут рука об руку. И вполне естественно, что он не знал, с каким чувством мисс Чанселор слушала его. Считая ее светской дамой, он просто старался беседовать с ней о пустяках, которых она должна от него ожидать. Она решила, что он очень заурядный. О нем говорили как об очень умном человеке, но здесь явно была какая-то ошибка. По ее мнению, для Верины не представлял никакой опасности ум, имеющий столь поверхностное суждение о великих событиях. Кроме того, он не был образованным человеком, и Олив верила или, по меньшей мере, надеялась на то, что образование, которое сейчас получила Верина под ее чутким руководством, позволит той понять это самостоятельно. Олив пребывала в постоянном конфликте с легкомысленностью и добродушием суждений своего времени. Многие из них казались ей слабыми до глупости, без намека на норму и меру, чрезмерно восторженными и заставляющими людей с удовольствием давать себя дурачить. Это поколение казалось ей расслабленным и деморализованным, и мне кажется, что она считала инъекцию великого женского начала необходимой, чтобы заставить его мыслить и говорить яснее. «О, какое наслаждение слушать, как вы говорите друг с другом», — сказала ей миссис Таррент. «А вот что я называю настоящей беседой. У нас редко случается что-то интересное, поэтому меня так и тянет присоединиться. Но я не могу выбрать, кого из вас мне слушать. Верина, похоже, прекрасно проводит время с теми джентльменами. Я улавливаю кое-какие обрывки их разговора, но мне сложно понять, о чем они говорят. Возможно, мне следует уделить больше внимания мистеру Берриджу. Я не хочу, чтобы он думал, что мы здесь не такие радушные, как нью-йоркцы». Она решила переместиться поближе к трио в дальнем углу комнаты, поскольку почувствовала и очень надеялась, что мисс Чанселор еще не поняла этого, что Верина изо всех сил старалась убедить хотя бы одного из своих собеседников поговорить с ее дорогой подругой. А эти бессовестные молодые люди, взглянув на ту через плечо, умоляли о пощаде, говоря, что пришли вовсе не за этим. Селла снова фланировал по комнате со своей коллекцией пирогов, и мистер Парден принялся рассуждать о Верине, говоря, что не может выразить все чувства, которые испытывает в связи с тем интересом, который Олив проявляет по отношению к девушке. Олив не понимала, почему он должен что-либо говорить или чувствовать по этому поводу, и отвечала односложно. Бедный молодой человек, ничего не подозревая о грозящей ему опасности, заметил, что он надеется, что она не собирается оказывать на мисс Таррент влияние, которое лишило бы ту возможности получить статус, полагающийся ей по праву. Он считал, что все и так слишком долго откладывается. Он желает видеть ее в авангарде, желает видеть ее имя на самых огромных афишах, а ее портреты во всех витринах. Она гений, в этом нет никаких сомнений, и благодаря этому она поведет за собой людей. У нее есть шарм, а это очень востребовано сегодня в контексте новых идей. Многие готовы умереть за это. Ее необходимо вознести как можно выше, она должна идти прямо к вершине. Назрела необходимость в решительных действиях, и он не понимает, чего они еще ждут. Он надеется, что они не дожидаются, когда ей стукнет 50 лет. На поле боя достаточно старух. Он знал, что мисс Чанселор по достоинству ценит преимущество молодости, так ему сказала Верина. У ее отца дела приходят в упадок, да и зима уже наступает. Мистер Парден зашел так далеко, что заявил, что если доктор Таррент не сможет поправить свои дела, то ему самому придется взять все в свои руки. В то же время он выразил надежду, что взгляды Олив не позволят ей заставить мисс Верину откладывать. Также он надеется, что она не сочтет, будто он слишком сильно на нее давит. Он знает, что о газетчиках ходит дурная слава, будто они слишком часто переходят все границы. Но он лишь выражал беспокойство, так как думал, что те, кто сейчас ближе к Верине, чем он когда-либо надеялся оказаться, недостаточно активны. Он знал, что она появлялась в двух или трех салонах после того вечера у мисс Бёрдсей, и он слышал о замечательной встрече в доме самой мисс Чанселор, когда многие важные персоны были приглашены для знакомства с Вериной. Он имел в виду скромный ланч, организованный Олив, где Верина беседовала с дюжиной матрон и старых дев, отобранных хозяйкой дома после бесконечных колебаний и духовных терзаний. Репортаж о событии, предположительно принадлежавший перу молодого Матиаса, который, естественно, там не присутствовал, появился в вечерней газете с впечатляющей оперативностью. Все, конечно, и так идет неплохо, но он хотел бы чего-то большего, настолько значительного, чтобы никто не мог пройти мимо, даже если бы захотел. Затем, слегка понизив голос, он пояснил, что имеет в виду: лекция в мюзик-холле по 50 центов за билет, без ее отца, без подготовки, безотлагательно. Он еще более понизил голос и поведал мисс Чанселор свою сокровеннейшую мысль, предварительно убедившись, что Селла все еще отсутствует, а миссис Таррент допрашивает мистера Берриджа о том, где он успел побывать в Бостоне. Собственно, мисс Верина и сама хотела избавиться от своего отца. Ей не хотелось больше, чтобы он, как обычно, совершал пасы вокруг нее перед тем, как она начинала говорить. Это отнюдь не добавляло действу привлекательности. Мистер Парден выразил уверенность, что мисс Чанселор согласна с ним в этом вопросе. И со стороны Олив потребовалось огромное усилие. Настолько ей не хотелось быть заодно с мистером Парденом, чтобы признаться самой себе, что она действительно согласна. Она спросила его довольно холодно. Он больше не смущал ее. Действительно ли он так заинтересован в улучшении положения женщин? Вопрос, похоже, поразил молодого человека, как резкий и не относящийся к делу. Этот вопрос обрушился на него с высот, на которых он не готов был вести беседу. Он привык действовать быстро, но на какое-то мгновение замешкался, прежде чем ответить. «О, нет, ничего такого, ничего я бы не сделал для женщин. Только дайте мне шанс, вы сами увидите». Олив помолчала. «Я имею в виду, ваша симпатия распространяется на весь женский пол или только на мисс Таррент?» «Что ж, симпатия есть симпатия, этим все сказано. Она распространяется на мисс Верину и на всех остальных, кроме леди-корреспондентов», добавил молодой человек шутливо, и тут же понял, что чувство юмора у подруги Верины отсутствует. Не лучшей идеей с его стороны было продолжить. «Она распространяется даже на вас, мисс Чанселор». Олив вскочила на ноги, колеблясь. Она хотела уйти, но для нее было невыносимо оставить Верину на забаву этим отвратительным молодым людям, которые так вовсю развлекались. У нее было странное чувство, что подруга последние полчаса игнорировала ее, не интересовалась ею, выстроила стену между ними, стену из широких мужских спин, грубоватых смешков и насмешливых взглядов, бросаемых через всю комнату на Олив, которые должны были скорее отвратить ее от того, что там происходило, нежели пригласить принять в этом участие. Если бы Верина узнала, что мисс Чанселор становится сама не своя, как выражался ее отец, когда балом правят смешливые молодые люди, это нисколько не удивило бы ее. Но бедная девушка догадывалась, видеть, что ее неприспособленность к такому обществу принимается как должное, для Олив еще хуже, чем необходимость в этом обществе вращаться. Худшие опасения последние тут же подтвердились, когда миссис Таррент прокричала ей, что она не должна уходить, так как мистер Берридж и мистер Грейси пытаются убедить Верину продемонстрировать им искусство импровизированной речи. И она уверена, что ее дочь непременно согласится, если мисс Чанселор уговорит ее собраться. Мисс Чанселор может повлиять на нее больше, чем кто-либо другой, но мистер Грейси и мистер Берридж так взволнованы, что она боится, что эта попытка будет крайне неудачной. Все встали со своих мест, и Верина подошла к Олив, протянув к ней руки. Ее ясное лицо не выражало ничего похожего на угрызение совести. «Я знаю, что вы хотели бы, чтобы я говорила как можно чаще. Я постараюсь сказать что-нибудь, если вы этого хотите, но я боюсь, что здесь слишком мало людей. Я не знаю, как общаться с маленькой аудиторией». «Жаль, что мы не привели с собой никого из своих друзей. Они бы с удовольствием пришли, будь у них такая возможность», — сказал мистер Берридж. «Во всем университете нет большего наслаждения, чем слышать вас, и нет более благодарной аудитории, чем мужчины из Гарварда. Нас всего двое, Грейси и я, но Грейси сам себе хозяин, и я думаю, он скажет обо мне то же самое». Молодой человек произнес эти слова свободно и легко, посмеиваясь над Вериной и даже немного над Олив, как человек, которого все считают мастером умелых подначек. «Мистер Берридж слушает даже лучше, чем говорит», — заявил его приятель. «У нас выработана привычка быть внимательными на лекциях, знаете ли. Ваша лекция станет настоящим удовольствием для нас. Мы просто погрязли в равнодушии и предрассудках». «Ах, мои предрассудки», — продолжил мистер Беридж. «Если бы вы только могли их видеть. Уверяю вас, они просто ужасающие. Дайте им палец, они всю руку откусят», — воскликнул Маттиас Парден. «Если вы искали возможности завоевать Гарвардский колледж, то это ваш шанс. Эти джентльмены разнесут весть о вас всем. Это станет началом начал».
«Я не знаю, понравится ли это вам», — проговорила Верина, все еще глядя в глаза Олив.
«Я уверена, мисс Чанселор, все здесь нравится», — с достоинством заметила миссис Таррент. В эту минуту Селла вновь возник из ниоткуда, его высокая одухотворенная фигура появилась в обрамлении дверного проема.
«Может быть, я сумею вдохновить тебя?» — вопросил он, бодро оглядывая комнату.
«Хотите, я сделаю это сама», — нежно сказала Верина, обращаясь к подруге. «Это хорошая возможность попробовать обойтись без помощи отца».
«Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься обойтись своими силами?» — испуганно воскликнула миссис Таррен.
«Ах, я умоляю вас, продемонстрируйте нам все. Не удаляйте ничего из вашей программы», — послышалась мольба мистера Берриджа.
«Я всего лишь хочу подбодрить ее», — сказал Селла, отстаивая свою позицию. «Я тут уже удалюсь, если ничего не выйдет. Я вовсе не хочу привлекать внимание к моим скромным способностям».
Последнее заявление, кажется, было обращено к мисс Чанселор.
«Что ж, гораздо более вдохновляюще получится, если вы не будете к ней прикасаться», — сказал ему Маттиас Парден. «Как будто на нее снизойдет то, что... В общем, то, что на нее обычно не сходит».
«О, мы никогда не утверждали ничего подобного», — пробормотала миссис Таррент.
Эта маленькая дискуссия заставила кровь прилить к лицу Олив. Она чувствовала, что все присутствующие смотрят на нее, и прежде всего Верина, что это ее шанс укрепить свою власть над девушкой. Это было очень волнующе. К тому же ей не нравилось, независимо от причин, быть в центре внимания. Но все сказанное окружающими было глупо и пошло. Само это место дышало нездоровой атмосферой, от которой она хотела спасти Верину. Они считали ее забавой, живым развлечением, и эти двое мужчин из колледжа бессовестно потешались над ней. Не в этом предназначение Верины, и Олив спасет ее. Верина так простодушна, что даже не замечает всего этого. Она единственный чистый дух в этой ужасающей компании.
«Я хочу, чтобы вы выступали перед аудиторией, которая этого заслуживает, чтобы убеждать людей серьезных и искренних».
Даже сама Олив слышала, как дрожит ее голос, когда она произносит это.
«Ваша миссия не в том, чтобы служить развлечением для отдельных людей, но в том, чтобы тронуть сердца массы, даже наций».
«Дорогая мадам, я уверен, мисс Таррент тронет мое сердце», — галантно заметил мистер Беридж.
«Ох, не знаю, справедливо ли так говорить об этих молодых людях», — со вздохом сказала миссис Таррент. Верина на мгновение отвлеклась от своей подруги и ответила мистеру Берриджу с улыбкой. «Я не верю, что у вас есть сердце, а если оно и есть, то меня это не волнует».
«Вы даже не представляете, как сильно ваши слова заставляют меня желать услышать вашу речь».
«Поступайте, как вам будет угодно, моя дорогая», — еле слышно проговорила Олив.
«Мой экипаж должно быть уже здесь. Я в любом случае должна покинуть вас».
«Я вижу, что вы не хотите этого», — удивленно сказала Верина. «А вы бы остались, если бы хотели, чтобы я говорила. Разве не так?»
«Я не знаю, что я должна делать. Пойдемте», — сказала Олив почти сердито.
«Что ж, они уйдут от вас, так и не став лучше, чем пришли», — сказал Маттиас Парден.
«Я думаю, вам лучше зайти в другой раз», — спокойно предложил Селла, хотя Олив почувствовала, что это неспроста. Мистер Грейси предпринял отчаянную попытку протестовать.
«Взгляните на нас, мисс Таррент. Разве вы не хотите спасти Гарвардский колледж?» — спросил он, притворно нахмурившись.
«Я не знала, что Гарвардский колледж — это вы», — шутливо ответила Верина.
«Боюсь, вы сильно разочарованы, если ожидали сегодня узнать больше о наших убеждениях», — сказала миссис Таррент с оттенком беспомощного сочувствия, обращаясь к мистеру Грейси.
«Что ж, доброй ночи, мисс Чанселор», — продолжила она. «Надеюсь, вы тепло одеты. Я полагаю, вы согласитесь, что мы достаточно делаем для продвижения наших идей. И в большинство людей вовсе не против них. Там небольшая дырка в террасе. Доктор Таррент все забывает, что надо попросить кого-нибудь заделать. Боюсь, вы думаете, что мы слишком увлечены всеми этими новыми надеждами. Что ж, мы были очень рады видеть вас в нашем доме. Это пробудило во мне аппетит к общению с людьми. О, у вас колесный экипаж. Я сама терпеть не могу полозья. Меня на них укачивает».
Таков был ответ хозяйки на весьма формальные слова прощания мисс Чанселор, которые та произнесла, пока три дамы шли вместе к выходу. Олив удалилась из гостиной быстро, ничего не различая перед собой и не удостоив прощанием никого из присутствующих. В спокойном состоянии она была очень вежлива, но, будучи взволнованной, вечно допускала досадные промахи, мысли о которых после долго мучили ее по ночам. Иногда они пробуждали в ней угрызение совести, иногда торжество. Сейчас же она чувствовала, что ей явно не хватало хладнокровия.
Таррент хотел проводить ее по ступеням, ведущим из дворика к ее экипажу. Он напомнил ей, что доски террасы в буквальном смысле находятся в крайне шатком положении. Но она попросила его не беспокоиться и практически втолкнула обратно в дом. Она вывела Верину в темную прохладу ночи, закрыв за ней дверь. Над ними раскинулось великолепное небо, истине-черное с серебром, сияющая сокровищница зимы, в котором звезды были подобны мириадам льдинок. Воздух был тих и свеж, и мелькающий снег казался зловещим. Теперь Олив точно знала, какую клятву она хочет потребовать у Верины, но было слишком холодно, и она не могла задержать ее здесь надолго. Тем временем в гостиной миссис Таррент заметила, что, похоже, мисс Чанселор не доверяет Верину ее собственным родителям, и Селла намекнул, что его дочь будет очень рада выступить перед всем Гарвардом, если ее пригласят. Мистер Барридж и мистер Грейси тут же ответили, что пригласят ее от имени университета, и Маттиас Парден подумал и заявил с ликованием, что ничего подобного доселе не бывало. И тут же добавил, что будет нелегко уговорить мисс Чанселор, тем самым выразив общее мнение собравшихся. «Я вижу, что вы от чего-то сердиты», — сказала Верина Олив, пока они стояли под звездным небом. «Надеюсь, что причина не во мне. Я что-то не так сделала?» «Я не сердита. Я встревожена. Я так боюсь потерять вас. Верина, не губите меня, только не губите меня», — Олив говорила тихо и страстно. «Погубить вас? Вы боитесь, что я провалюсь?» «Вы не можете, конечно, вы не можете провалиться. Ваша звезда ведет вас, но не слушайте их». «Кого вы имеете в виду, Олив? Моих родителей?» «О, нет, не ваших родителей», — холодно ответила мисс Чанселор. Она помолчала и продолжила. «Мне нет дела до ваших родителей. Я уже говорила вам прежде, хотя теперь я познакомилась с ними, как они того хотели и как хотели вы, вопреки моему желанию. Но мне нет до них никакого дела. Я скажу это еще раз, Верина. Будет нечестно, если я заставлю вас думать, что они мне не безразличны». «Но почему, Олив Чанселор?» — прошептала Верина, как будто пытаясь, несмотря на досаду, которую вызвало у нее это заявление, отдать должное беспристрастности подруге. «Да, я непреклонна, возможно, даже жестока, но мы должны быть непреклонны, если хотим победить. Не слушайте молодых мужчин, когда они пытаются обмануть и запутать вас. Им нет до вас дела, им нет дела до всех нас. Их заботит только собственное удовольствие, которое, по их мнению, полагается им по праву сильнейшего». «Сильнейшего ли? Сомневаюсь. А некоторым из них мы очень небезразличны. Мне кажется, что небезразличны», сказала Верина с улыбкой, которая в темноте оказалась слабой. «Да, если вы готовы бросить все. Я уже спрашивала вас прежде. Вы готовы бросить все?» «Вы хотите сказать, бросить вас?» «Нет, всех наших несчастных сестер, все наши надежды и цели, все, что для нас свято и для чего мы живем». «О, они вовсе не хотят этого, Олив», Верина улыбнулась уже явно и добавила. «Они не хотят столь многого». «Что ж, тогда идите и произнесите речь перед ними. И стойте там, и спляшите заодно». «Олив, вы жестоки». «Да, это так. Но пообещайте мне одну вещь, и я стану нежнее, чем мы можем представить». «Здесь не самое подходящее место для обещаний», сказала Верина, поеживаясь и оглядываясь в окружающую темноту. «Да, я ужасна, я знаю это, но обещайте». И Олив притянула девушку к себе, набросив на нее полу своего плаща, свободно висевшего на ее худой фигуре, и приобняв другой рукой. Та посмотрела на нее с мольбой и сомнением. «Пообещайте», — повторила Олив. «Что-то ужасное? Никогда не слушать их, никогда не доверять». В этот момент дверь дома снова отворилась, и свет из холла протянулся через террасу. В дверях стоял Маттиас Парден, и Таррент с женой и двумя визитерами, похоже, тоже пришли с ним, чтобы посмотреть, что так задержало Верину. «Похоже, вы начали лекцию прямо здесь», — сказал мистер Парден. «Будьте осторожнее, дамы, иначе вы примерзнете друг к другу». Мать громко напомнила Верине, что та сведет ее в могилу, но Верина все же ясно услышала последние 5 слов, которые Олив произнесла очень тихо. Олив уже оставила подругу и быстро шла по направлению к ожидающему ее экипажу. Таррент кинулся в погоню, чтобы помочь ей, остальные отбуксировали в дом Верину. «Обещайте, что не выйдете замуж!» Эти слова эхом отдавались в ее пораженном сознании. Она продолжила слышать их, даже когда мистер Берридж вернулся к прерванному разговору и попросил ее хотя бы назначить дату, когда они смогут услышать ее. Она знала, что в требовании Олив не было ничего удивительного для нее. Эта мысль уже витала в воздухе. Если бы ее когда-нибудь спросили, она непременно ответила бы, что не думает, что мисс Чанселор хочет, чтобы она вышла замуж. Но эта мысль, высказанная так, как это сделала ее подруга, показалась ей чересчур патетичной, и в результате этой краткой и жесткой беседы она лишь почувствовала волнение и нетерпение, как будто внезапно смогла заглянуть в будущее. Будущее это было ужасно, несмотря на то, что кому-то такая судьба могла показаться заманчивой. Когда молодые люди из колледжа продолжили настаивать на своем, она изрядно удивила их, спросив со смехом, не собираются ли они высмеять и запутать ее. Они ушли, уступив последнему замечанию миссис Таррент. «Боюсь, вы почувствуете то, что пока еще не способны понять». Маттиас Парден остался. Ее родители, выразив уверенность, что он извинит, их отправились спать. Он пробыл там еще довольно долго, около часа, и то, что он говорил, заставило Верину думать, что он, возможно, хотел бы жениться на ней. Но, слушая его, она подумала, что для нее не составит никакого труда пообещать Олив то, что для той так важно. Он был очень мил и знал практически все обо всем, или, по крайней мере, обо всех, и мог обеспечить ей достойную и интересную жизнь. Но она все равно не хотела бы выходить за него, и после того, как он ушел, подумала, что раз уж на то пошло, вообще не хотела бы ни за кого выходить. Так что ей будет очень просто пообещать это Олив и тем самым доставить подруге огромную радость.